Продолжаем работать в прямом эфире на радио «Спутник» и обсуждать самые важные, главные новости к этому часу. Сейчас сделаем это вместе с заместителем директора Центра геополитических экспертиз, главным редактором портала «Евразия» Натальей Макеевой. Наталья Владимировна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Такие новости приходят, Наталья Владимировна. В ООН сообщают о пытках российских пленных солдатами ВСУ. Матильда Богнер, глава мониторинговой миссии ООН, заявила, что организация обладает достоверной информацией о пытках российских солдат в украинском плену и призывает, соответственно, обе стороны расследовать эти преступления. Как считаете, Наталья Владимировна, будет ли это расследование объективным, раз уж на это внимание ООН обратила?
Дело в том, что тут есть несколько моментов. Первый момент, что в Европе часть политических элит действительно стали задумываться о том, ну, собственно говоря, на чьей стороне правда в этой истории, и стоит ли действительно бесконечно ориентироваться на Вашингтон, в том числе подтверждая откровенную ложь, которая идет с его стороны. То есть, в принципе, можно допустить, что расследование действительно будет проведено объективно. С другой стороны, надо понимать, что ООН сама по себе является отголоском ялтинского мира, который завершился с распадом Советского Союза. И по большому счету ООН никакой роли не играет. То есть тут вот эти два момента, и ну, посмотрим, пока что сказать сложно. Что-то мне подсказывает, что на данный момент Европа не готова объективно расследовать военные преступления ВСУ и НАСБАТов.
Наталья Владимировна, а не кажется вам, что это некий такой шаг, чтобы и вашим, и нашим, в случае чего, можно было сказать, ну вот мы и для вас что-то вот тут делали?
Ну вот в том-то и дело как раз, что европейцы пока что играют вот в эту игру, да, и вашим, и нашим, то есть с одной стороны отказаться полностью, 100% от ориентации на Вашингтон Европа пока не готова, с другой стороны уже в принципе поглядывает на Россию, видя в ней сильный субъект и, в общем-то, понимая, что сотрудничество с Россией военное, политическое и немаловажно экономическое для нее более выгодно и более естественно, чем непонятные игры с Вашингтоном и участие в его геополитических авантюрах.
Реакция Москвы тут более-менее прогнозируемая. Вот я хотел спросить вас по поводу того, как Киев отреагирует на слова вот и Матильды Богнер. Кого в следующий раз будут называть обиженной ливерной колбасой-то?
Ну, я думаю, что Киев отреагирует стандартно, внесет ее на миротворец. То есть, ну, понятно, что у Киева чуть что сразу зрада-зрада, потому что Киев традиционно полагает, что вся Европа будет его поддерживать даже в случаях откровенных военных преступлений.
Да, действительно, это же речь идет о военных преступлениях, и об этом, кстати, на самой Украине тоже говорили, поэтому расследование, безусловно, должно быть объективным и должно быть в принципе. Еще одну новость хочу с вами обсудить. Минобороны России получила данные о проведении биологических экспериментов Пентагона над гражданами Украины в психиатрической больнице в селе Стреличи Харьковской области. Заявляет об этом Игорь Кириллов, начальник войск РХБЗ Вооруженных сил Российской Федерации. Как относиться к этому факту? Это продолжение? Вот продолжаются вскрываться вот эти вот ужасающие вещи?
Ну, вы знаете, киевский режим все больше и больше напоминает вообще то, что происходило с Германией при Гитлере. Мы знаем, что психически больных людей там, в принципе, за людей не считали. То есть их начали уничтожать, если я не ошибаюсь, еще до того, как начали уничтожать евреев. И, в общем-то, как бы тут аналогия просто, к сожалению, очевидна. То есть, да, это, ну, как бы сказать, что это Украина пробила очередное дно, это ничего не сказать. Да? То есть все-таки оставалась надежда, что в этом режиме осталось что-то человеческое, что-то хотя бы отблеск, ну, чего-то нормального, чего-то здорового. Но, к сожалению, ничего похожего у них не осталось. То есть это одна из причин, по которым, в общем-то, украинская власть в теперешнем ее виде не имеет права на существование и должна быть, в общем-то, устранена. А военные и вот эти вот преступники, допустившие подобное, должны быть преданы справедливому публичному суду. То есть, ну, это то, что, понимаете, не укладывается ни у кого в голове. То есть о том, что существуют эти биологические лаборатории на бюджете Пентагона, было известно достаточно давно, ну, года 2-3 точно. В принципе, в различных СМИ российских и не только появлялась некоторая фрагментарная информация. Но то, что там дойдут до такого, ну, этого никто не мог предположить, но Киев до этого дошел.
Ну, кстати, вы, да, действительно отметили, что финансировались-то они из-за рубежа, и США, да, в частности. Хочу у вас спросить, как считаете, вот страны, у которых такие же точные лаборатории есть, ну вот я так навскидку помню, что назывались некоторые страны Закавказья, а также Казахстан звучало, Германия звучало, хотя тут непонятна роль Германии, потому что вот тут есть, что через Германию они отправлялись в Вашингтон. Ну, тут детали могут быть не так важны, как сам факт. Как считаете, страны, которые у себя содержат точно такие же лаборатории, как отреагируют сейчас? Они обратят внимание на эти факты? Начнут ли какие-то проверки проводить, может быть? А может быть и вообще откажутся? Или это вот деньги, которые не пахнут?
Но это и деньги, которые не пахнут. И в первую очередь, понимаете, это не суверенные режимы, которые решения не принимают сами. То есть, в общем-то, им сказали там из Вашингтона: так, у вас будет основанная биолаборатория, и будут проводиться там исследования, эксперименты, бог знает что. Ну и вот это происходит. Да, это Грузия, известная вот эта вот лаборатория Лугара. Да, то есть это множество других лабораторий. Если я не ошибаюсь, в Молдавии есть нечто подобное. Вот на самом деле это все представляет огромную опасность. Это ведутся разработки биологического оружия, это ведутся исследования организмов людей, населяющих эти территории, для дальнейшей разработки, собственно говоря, каких-то патогенов, которые работают именно с такого рода организмами. Мы видим, многие лаборатории располагаются как раз в непосредственной близости от российских границ. Вот это вызывает огромную обеспокоенность. То есть мы знаем, что на территории теперь уже бывшей Украины этих лабораторий довольно много, если я не ошибаюсь, не менее 40, а еще до эпидемии коронавируса известно, что в юго-восточных областях Украины, в республиках Донбасса почему-то появлялись какие-то очень странные заболевания, очень странные пневмонии. Мне люди, кстати, в Донбассе рассказывали, что странные пневмонии, плохо поддающиеся лечению. То есть все это не случайно. Это на самом-то деле вещи, которые, опять же, должны быть объективно расследованы. Потому что, ну, это тоже относится к разряду военных преступлений, использования биологического оружия. Да, то есть все должно быть исследовано, предано огласке, а виновные в этом лица, собственно говоря, преданы справедливому суду. И вообще я считаю, что на самом-то деле военный потенциал США представляет опасность. То есть это люди, которые используют биологическое оружие, это люди, во главе которых стоит неадекватный человек. То есть, понимаете, ядерная кнопка находится, по сути, в руках уморазмирующего старика. То есть и ядерный потенциал США, и биологические лаборатории должны быть по-хорошему переданы неким объективным международным структурам, которые могли бы безопасно все это контролировать. А если говорить о биолабораториях, то аккуратно, опять же, безопасно их уничтожить, и, естественно, исследовав то, что там происходило.
Мне кажется, тут очень важно посмотреть было бы на реакцию Китая, ведь, собственно говоря, Казахстан — это рядом и с Китаем тоже.
Да, вы совершенно правы, да, Китай должен обратить пристальное внимание на происходящее. Вообще, на самом деле, история с коронавирусом не так однозначна, как ее принято представлять, потому что есть предположение, что вообще распространение этой инфекции изначально шло не из Ухани, пошло гораздо раньше. И, кстати, первые заболевания инфекции похожего рода были зафиксированы у нас в районе Оренбурга, где-то в районе октября-ноября 2019 года, то есть еще до того известного случая, когда женщина на рынке заболела. То есть там массовые вот эти вот пневмонии были, и по описанию очень похожи на коронавирус. Есть сюжет одного из федеральных каналов, датированный ноябрем 2019 года. Его при желании можно найти в интернете, где описывается ровно все то же самое. Массовая заболеваемость такого рода пневмонии. Я напомню, что изначально первые штаммы коронавируса представляли из себя просто пневмонию тяжелого течения, вирусную пневмонию. Вот, то есть, да, Китай должен обратить пристальное внимание, собственно говоря, а не подставил ли его Вашингтон сознательно. Вот в этой истории с коронавирусом мы знаем, что в первое время из-за введенных ковидных ограничений экономика Китая значительно просела. А то есть тут надо исследовать еще и с этой стороны этот вопрос.
Да, и действительно до сих пор испытывает некую напряженность экономика Китая из-за коронавируса, поэтому да, не только Китаю, конечно, но и Россия в данный момент тоже обращает внимание всего мирового сообщества на эту проблематику. Наверняка на какой-то международной площадке в ближайшем будущем это будет все рассматриваться. Наталья Владимировна, есть еще новость, она тоже из Америки. Администрация президента США разработала руководство по обмену разведданными с Украиной с целью избежать обострения напряженности между Вашингтоном и Москвой в данном случае. Две позиции наиболее важные касаются запрета на передачу информации, которая помогла бы вычислить местонахождение высокопоставленных российских офицеров и генералов. И, кроме того, информация, которая помогла бы Украине атаковать российские цели за пределами самой Украины. Вот к чему, как вообще относиться к тому, что разработана целая программа специальная о том, какие разведданные передавать? Неужели разведданные — это не та, как бы, священная корова, которой военные не должны, в общем-то, делиться?
Ну, вы знаете, на самом-то деле о сотрудничестве СБУ и ЦРУ известно давно. Мне совершенно точно вот известно, что в 2014 году, как минимум, ЦРУ занимала в здании СБУ два этажа. То есть, по сути, по большому счету, СБУ достаточно давно, возможно, еще до 2014 года, по сути, стала филиалом ЦРУ. То есть тут говорить о каких-то специальных программах, ну, просто на самом-то деле в СБУ сейчас работают люди, напрямую подчиняющиеся приказам из Вашингтона. Но тут другой момент, что сами-то СБУшники, ну, они что добыли, то добыли. Но я думаю, что цены для них информации располагает как раз Вашингтон. То есть речь идет скорее о снабжении Киева разведданными из Вашингтона. То есть это некая спутниковая информация. Это, возможно, некая агентурная информация, к сожалению, да, из песни слова не выкинешь. То есть я думаю, что речь идет об этом. То есть, ну, и Украину используют для того, чтобы измотать Россию вот военной операцией, чтобы максимально затянуть нашу специальную военную операцию. И здесь Вашингтон будет делать все от него зависящее. Собственно говоря, Украина – это довольно давно уже инструмент коллективного Запада для ослабления России, для давления на Россию. Ну, собственно, тут ничего нового нет. Они действуют в своем привычном ключе и в своем привычном векторе.
Слушайте, ну как это укладывается в голове? Анонсировано, что для того, чтобы избежать обострения напряженности в отношениях между Вашингтоном и Москвой, делается вот это ограничение по обмену информацией. Как может снивелировать эту напряженность? Хорошо, не будут делиться о высокопоставленных российских офицерах информацией, но неужели так вот могут они думают, что Россия просто так спустит это с рук, что об остальных военнослужащих поделились информацией?
Ну, просто, с другой стороны, понимаете, напряженность в мире достигла такого уровня, что уже куда больше. А говорить они при этом могут вообще все, что угодно. Да? То есть мы не будем передавать то, мы не будем передавать это публично. Они могут озвучивать, в принципе, все, что угодно. Мне, например, кажется даже странным, что они заявили о существовании этой программы, учитывая то, что, как я уже сказала, о сотрудничестве СБУ и ЦРУ известно, ну, уже очень давно. Ну, программа и программа, да. То есть тут на самом деле сейчас создалась такая ситуация, когда, ну, усилить обостренность довольно сложно, да. То есть сейчас накал в мире, ну, достаточно высок, и в плане отношений Москвы и Вашингтона тоже. Собственно говоря, эти отношения, они по большому счету сведены к нулю. То есть сейчас, как в известной песне поется, у мира час до полночи. То есть эта ситуация очень опасная и, честно говоря, чревата переходом Третьей мировой войны, которая велась по большому счету гибридными экономическими, дипломатическими, информационными методами в довольно горячую фазу.
Еще одна новость есть, которая объединяет, в общем, практически все то, о чем мы до этого говорили, и Китай, и США, и Россию, и Украину. Замгенсека Альянса сделал несколько заявлений, в частности, о том, что НАТО не видит со стороны России рисков для своей территории и населения. Это первое важное. И второе, что НАТО не воспринимает Китай в качестве противника. Но, в общем, так я интерпретирую, скажу, что военная модернизация страны имеет беспокоит, скажем так, Североатлантический альянс. Вот в целом, смотрите, опять какой-то шаг назад получается, с точки зрения обывателя, мне кажется, сначала поддержка НАТО Украины, с другой стороны, вот теперь не видят рисков со стороны России, и Китай уже не воспринимают в качестве противника. И, кстати, тут накануне было заявление, что они уже не считают Тайвань самостоятельным государством, а выступают за единый Китай. Это что за такой демарш?
Ну, вы знаете, честно говоря, похоже, что старческий маразм оказался заразным. И, коллективный Запад ведет себя непоследовательно, делает постоянно некие непоследовательные довольно заявления. Ну, в отношениях с Китаем, в принципе-то, по большому счету, все понятно. То есть Запад видит, что Китай представляет из себя уверенный полюс мировой геополитики. Да, мир стал многополярен. Один полюс – это США, другой – Россия, и третий – Китай. Да, вот пока что мировая конфигурация такова. И Запад пытается, в общем-то, посылать Китаю сигналы, что если что, то мы, возможно, признаем ваш суверенитет над Тайванем. Но дело в том, что тут относительно недавно, если я не ошибаюсь, из Вашингтона звучали голоса о том, что США не допустят какой-то спецоперации Китая по восстановлению контроля над Тайванем. То есть делаются действительно противоположные заявления, но воспринимать это следует именно как сигнал коллективного Запада Китаю, что «а давайте, может быть, мы с вами наладим какое-то сотрудничество, а может быть, все-таки вы будете не с Россией, а с нами». Но, на мой взгляд, Китай уже сделал свой выбор, и, в общем-то, сейчас Россия и Китай представляют из себя мощный антиглобалистский блок в сложившемся многополярном мире.
Кстати, любопытное замечание, да, то, что вроде как Запад хочет несколько на мировую с Китаем пойти. Я просто хотел вас поподробнее по этому спросить, потому что наблюдаю за тем, как высказывается в социальных сетях МИД китайский, и такое впечатление, что он, в общем, не забудет, несмотря на вот эти нынешние уступки в отношении официального Пекина, не забудет то, как раньше Запад, подзуживал, что ли, эту тему, подогревал тему Тайваня.
Да, естественно, что такие вещи не то, что нельзя забывать, ситуация продолжается. Да, то есть американские военные стоят в море недалеко от берегов Тайваня. То есть это люди, которые пытаются контролировать, собственно говоря, ситуацию на территории суверенного государства, то есть Китая, при этом посылая сигналы о том, что все-таки мы за единый Китай. То есть, по сути, речь идет о неком шантаже, речь идет об этой некой игре. И МИД Китая ведет себя как раз совершенно последовательно. Что, ребят, вы делаете, конечно, какие-то заявления, но Тайвань-то вы используете как инструмент давления на нас. Из этого и будем исходить.
Mm-hmm. Еще одна новость. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал о том, что переговоры между Россией и Украиной продолжаются вяло и нерезультативно. Как вы сейчас видите переговорный процесс? Считаете ли, что он может быть перезапущен в ближайшее время?
Понимаете, я напомню, с чего начались вообще российско-украинские переговоры. Они начались с того, что Россия, исходя из гуманистических соображений, из человеколюбия, предложила организовать гуманитарные коридоры для выхода гражданских лиц из тех городов, которые предполагалось на тот момент взять под контроль в ходе нашей военной спецоперации. То есть это, в общем-то, единственный вопрос, который Россия ставила на переговоры. В дальнейшем Киев тянул нас в обсуждение каких-то совершенно своих бредовых вещей из серии «отдайте Крым», «отдайте Донбасс», а на тот момент тема народных республик в границах областей, в общем-то, уже была закрыта, а тема Крыма, как мы знаем, слава богу, закрыта еще в 2014 году. То есть в дальнейшем мы были втянуты в обсуждение какой-то совершенно лишней повестки, вот потому что, ну, если ведутся переговоры, то, ну, приходится обсуждать все вопросы, которые выдвигают стороны. Да, то есть, ну, перспектива переговоров на самом-то деле, на мой взгляд, на сегодняшний день только одна. Обсуждаться может окончательная и безоговорочная капитуляция киевского режима.
Но так или иначе, я так предполагаю, что сейчас по инициативе украинской стороны они не ведутся. То есть есть какие-то за этим основания?
Ну, естественно, потому что киевский режим понял, что вот этот весь вышеупомянутый бред с ним обсуждать никто не собирается. Да? Открытие коридоров, по моим наблюдениям, вообще это вопрос, который решается в техническом порядке на месте с командирами украинских подразделений, которые, похоже, сами даже принимают решение об открытии либо не открытии этих коридоров. Да, Украина не хочет вести переговоры, потому что понимает, что вот ее хотелки обсуждать уже никто не будет. Ну, а, видимо, объявить о своей капитуляции, но они как-то пока не готовы. Может быть, надеются, что поможет Запад, может быть, надеются еще на что-то. Ну, такая ситуация такова, какова она есть.
Может быть, есть в Украине силы, другие силы, с которыми можно вести какие-то переговоры?
Знаете, если там есть такие силы, то сейчас они подавлены, запуганы. Кто-то сидит там в тюрьмах СБУ. То есть, ну, это же режим, который подавляет любое инакомыслие, причем очень жестко, и причем очень давно многие вообще здоровые, нормальные люди, ну, они просто были задержаны относительно недавно, с началом нашей спецоперации. То есть там сейчас на самом деле все очень жестко, и говорить именно в существующей власти, на мой взгляд, пока не с кем. То есть да, есть люди, которые молчат, у которых есть позиция, но мне даже, честно говоря, не хочется упоминать их фамилии, потому что каждое сказанное в этой ситуации слово, ну просто оно может их подставить.
Наталья Владимировна, а как вам кажется, вот не получится ли так, что в ближайшее время эта конфигурация нынешней власти, как вы подчеркнули, нынешней власти, может измениться? И тогда будет с кем вести переговоры, собственно говоря.
Ну, нет такой перспективы, нет, потому что Киев прочно держит свои позиции. То есть, понимаете, как бы конфигурация может измениться, ну, в одном случае. Если Зеленский и его окружение дружно снимется, просто куда-то уедет и вообще забудет о существовании Украины, и там начнется совершенно другой политический и военный процесс, но мы все прекрасно понимаем, что эта ситуация, она очень сильно гипотетическая и, как иногда говорят в социальных сетях, сферическая в вакууме. То есть это ситуация, реализация которой просто стремится к нулю.
Две минутки у нас буквально остается. Наталья Владимировна, еще хотел ваше мнение узнать по поводу вступления Финляндии в НАТО. Опять об этом высказалась премьер-министр страны. Сказал, что в течение недели будет принято решение. И уже на протяжении какого-то достаточно, ну, больше недели явно слышим мы о том, что ну вот сейчас, ну вот-вот, вот завтра, вот в течение недели. Как это интерпретировать? Это какой-то шантаж идет?
Но это интерпретировать как непонимание коллективным Западом, и в частности НАТО, и в частности США, того, что чем ближе полюса геополитики приближаются друг к другу, тем больше вероятность прямого военного столкновения. Подчеркну прямого, потому что столкновения через различные прокси там, на Украине, в Сирии ведутся довольно давно. То есть на самом-то деле они играют в опасные игры, и у меня есть подозрение, что они просто сейчас этого не понимают. То есть если эти две страны будут приняты в НАТО, это будет означать увеличение вероятности Третьей мировой войны в том виде, в каком нас в 80-х пугали, вот, собственно говоря, началом ядерной войны и так далее. То есть создается очень опасная ситуация. Просто на самом деле НАТО заигралось, и ну, там люди не понимают, чем это чревато для мира.
Но вы прогнозируете, что все-таки произойдет вступление Финляндии и соседа, соответственно, в НАТО?
Ну, с большей вероятностью, скорее да, чем нет.
Какие ответные действия Россия будет предпринимать в данном случае?
Ну, ответные действия, собственно говоря, это усиление нашего оборонного потенциала. И, ну, на мой взгляд, конечно, по-хорошему, да, действия должны быть асимметричными. То есть это принятие в ОДКБ новых государств, то есть по-хорошему. Да, ну, как минимум, это усиление оборонного потенциала.
Спасибо большое, Наталья Владимировна. Заместитель директора Центра геополитических экспертиз, главный редактор портала «Евразия» Наталья Макеева в эфире «Радио Спутник».